Итак, как всегда, традиционно с объявления начинаю, потому что у нас кое-что изменилось. Я просто зачитаю текст, который мне модератор дает регулярно. Дорогие зрители, хочу сообщить вам, что где теперь нас можно найти в интернете. У нас кое-что изменилось. Видео из центра Шветодвипа можно посмотреть на YouTube. Это два канала. Шветодвипа и Виктор Савельев и друзья. Можно подписаться на оба. На каждом из них размещаются разные лекции, они не дублируют друг друга. Ну, иногда дублируют. Мы перестали помещаться на одном канале. И новый канал Шветодвипа на Брайтеоне, где сейчас будут публиковаться в том числе принудительно удаленные лекции. Когда давно были удалены, за все время. Вот, запретный плод сладок, смотрите. А у нас также есть сайт Шветодвипа, на котором находится лента всех свежих видео со всех каналов. То есть это такой паук, и там на Шветодвипе видно, что там на Брайтоне, что на там, что там, что там. И выбираете, куда там прыгать. Удобно ориентироваться, где что вышло. Ну, в общем, подписывайтесь. Радости вам и могущества. Ага. Лекция будет называться «Время избранных». Время избранных. Ну и известная мантра такая: «Мне по праву рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания могу трактовать только я, как их автор». Вот. Никто другой трактовать их не может. Вот. Эпиграфом будет «Время избранных». «Много званных, да мало избранных, многих прельстят». Избранных прельстят. Избранные все, но не все не доходят до конца. И вот есть люди, которые сильные, красивые, могущественные. Это избранные, которые свою избранность реализовали. А те, которые вот что-то у них не так, там виноват им, там кто-то виноват. Это избранные, которых прельстили. Престили. И мы будем смотреть сегодня, изучать, как их прельщают и как от этого развязаться. И как-то хоть сколько бы вам времени жизни не осталось, всегда можно запрыгнуть. Потому что если вас Бог избрал, а вы это не реализовали, вы его просто кинули. Бога интересует не то, что вы... Вот у человека есть две судьбы. Две судьбы. Вы думаете, одна? Две судьбы. Первая судьба, которую он... заработал честным трудом, потом и кровью с прошлой жизни. Это называется на санскрите прарабдха карма. И вторая судьба. Какое задание Бог положил на этого человека. И задание всегда старшее. То есть предназначение, призвание старше человека. Как мы сначала вещь в чертеже делаем, понимаем, для чего она нужна, а потом мы ее делаем. И сначала у Бога есть тут работа какая-то, в частности, вот на этой земле, на планете. А потом он избирает кого-то там, какую-то душу, ему виднее, да? И дает на него план. Это вторая судьба. И первая судьба, она такая, да, она даже не стоит о ней говорить. Хотя все астрология, там хиромантия, вот она там и написана как раз. Вы думаете, тут Божий план написан? Нет. Это то, что вы с чем родились. Как вам, где повезет, где не повезет. Где будет вкусно, где не очень. Я напомню, что те, которые живут первую судьбу, это совершенно пустые люди. Нулевые люди. И они живут без любви. Потому что любовь от Бога, и она идет в одном флаконе вместе с заданием от Бога. А не то, что ты там заработал. Понимаете? И я повторюсь с прошлой лекции. Если ты думал так, там ребенка воспитать, дом построить, дерево посадить, как говорят, и все это будешь делать, если ты это будешь думать, ты это сделаешь. Но если ты это не будешь думать, ты это все равно сделаешь. Когда придет время, построишь дом, придет время, родится ребенок, придет время, значит, ты зря думал. В это время твоя голова должна была наполнена Божьим предназначением. Ты пустое место. А ты не просто думал, ты в это время переживал, психовал, нервничал и тратил свое благочестие. А все, что Бог тебе дал в комплекте по праву рождения и по праву почвы, да? Вот ты тут родился, в это входит твое здоровье, твой энтузиазм, Вот там жена, дети, дом, все, оно к тебе придет, ты можешь об этом не думать и не беспокоиться. Но оно будет иметь качество, вернее, оно берет качество от твоего благочестия. А твое благочестие, если ты за это переживаешь, оно тает, и это все портится, и приходит в состояние полной негодности. И начинает тебе делать нервы. А когда она начинает делать нервы очень здорово уже, то Господь из милости забирает это все. И ты говоришь, пришли гады, все забрали. То есть это лукавый прельстят, нас прельщают тем, то есть лукавый что делает? Он берет наше и нам же продает. Как берут там наш газ и нам же продают его. И это то же самое, но это гораздо хуже. Потому что мы платим гавахом вот этой жизнью. А если ты на это не ведешься и просто вот призвание, что-то тебе надо делать, ты это делаешь, это твое благочестие вырастает, и все вокруг. Жена, дети, соседи, они, качество их поднимается за счет твоего благочестия. Они только помогают. И дети сами учатся, они такие здоровые, ты за них ничего не беспокоишься. Почему? Потому что они осыпаны твоим благочестием. Все от этого благочестия. То есть полностью есть безопасность и экипировка, оно есть, мы родились с этим, и нам надо только, вот это вторая судьба, которую нам надо жить. Но никто не живет, почему? Потому что избранных прельщают. Много званных, то есть зовут, много званных, да мало избранных, они всех избирают, не все доходят. Это наподобие, как, знаете, как доходят, ну, насколько во мне Бога, а если Бога нет, значит, там какие-то тараканы начинают выть. Вот на клубе «Логос», например, было такое. Вот пришла целая толпа, я часто рассказываю про клуб «Логос», да, приходит толпа, и там начинают всех учить, как помогать самому себе. И вот проходит где-то месяца 4, и все могут уже помогать себе, то есть они вообще не болеют, у них уже всегда деньги есть, то есть сам себя экипирует. На следующее, потом как Рубикон какой, потом раз, помогать другим, половина не приходит. По каким-то причинам. Кто-то переезжает, кто-то по каким-то причинам просто не приходит. Потому что и он не знает, что изменится тематика. Потом, сейчас договорю чуть-чуть, потом проходит еще время, начинает изучать магию. Половина из оставшихся не приходит. И вот так вот не доходит. Не то, мы сами, оказывается, выбираем, или там внутренний какой-то есть такой курсор у нас, который говорит, а вот этого вот я, наверное, не хочу. Вот это вот я не хочу. И там последние изучают религии. Да, вы хотели что-то спросить?
Да, у меня вот ремарка сразу, да. Что опять это подтверждение того, что много званых, да мало избранных. Подтверждение того, что божественный закон, он выше нашего цивильного кодекса, который легитимизировали. Потому что много званых, да мало избранных. Все на старте физособы. Но каждая физособа может приобрести себе майновые права.
Доходит, да. Это, кстати, очень похоже на вот это такой кастинг. Причем это кастинг, не кто-то, какой-то строгий дядя смотрит, готов, не готов. Мы выбираем сами. Сами. Вот, например, в Бордо Тюдол, тибетская книга мертвых, там есть 6 Бордо. И вот там описывается Бордо смертного часа. Когда человек умирает, он сразу попадает до Бога. Вот так вот. То есть вот финал апофеоз, но выше вот быть ничего не может. А он смотрит, а ему там скучно, он про Бога ничего, ему скучно, ему там подраться за справедливость, может за какую, ну что-то такое. И он опускается, потом там какой-то революционный уровень, а он может вообще там трус какой-то, опускается. Примерно как вот рыбы в океане, они же, каждый живут в своем слое, если чуть выше их там разопрет, взорвутся. Вниз они сплющатся в каждом своем уровне. И душа тоже опускается на свой уровень, где она чувствует себя комфортно. То есть это наш выбор. И мы себе выбираем. Вот такое. Некоторые выбирают рабство. Свобода им не по зубам. Свобода, им страшно быть свободными. У них это вот... Итак, много званных, да мало избранных. Многих прельстят, избранных прельстят. То есть это означает, что... Призывается, то есть, что призывается, это раз, два момента есть, ступени такие, и Не все избраны. Не все избраны, да? Ну как не все избраны? Ну кто-то хочет быть, да? То есть это с нашей стороны, а со стороны еще вот, ну, например, приходит бомж и говорит, можно я в квартире приберусь? А мне после него там это все вываливать, проветривать надо 2 недели. Поэтому, ну, я скажу, извини, я тут как-то сам, да? Не каждый может. И вот я зачитаю из Библии. Иисус сказал им, берегитесь. Это он уже сказал избранным, которые уже тянут на себе призвание, там, ну, про апостолов. Чтобы кто не прельстил вас. И дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить. Если возможно, и избранных. То есть он не сказал, чтобы обмануть избранных, прельстить. Сначала по-честному. Но когда человек прельстился, то есть поменял любовь на вожделение, вот тогда его обманывать вообще не вопрос. Он сам себя обманывает. Он захочет быть обманутым. Захочет быть обманутым. Вот. И, в этом же стихе. Никто да не думает, что грех есть маловажное. Грех это ошибка. Грех есть страшное зло. Сегодня вообще такое время, вот сейчас вот на дворе такое время, что практично священных писаний уже налицо. Оно уже вот, просто оно такое практичное, что раньше пока вот все мирно, пока все так потихонечку жили, не тужили, какие-то писания какие-то были далеко. Но сейчас все настолько остро, что если кто сейчас ими не руководствуется, ну, он просто не успеет. Просто не успеет. А там вот все жестко. Все жестко. Итак, и все писания говорят, абсолютно все писания говорят, что ты избранник, потому что ты родился. Говорится, что мир телесен только с краю, как там, это стихи такие, солнце станет, боль пройдет, как жемчужина играет, играя, жизнь и смерть тебя войдет. Это одна из интерпретаций, есть такая, как это, книга духов. Книга духов это, что мы вообще тут делаем? То есть есть развоплощенное состояние человека или животного, а есть воплощенное. Что мы тут делаем? Значит, одно время этот Алан Кардек, это книга духов, потом, очень много книг написал, но вот книга духов самая интересная. Из нее сделали священное писание, по миру поползли целые такие фракталы вот этого, а потом стали везде запрещать. Почему? Потому что как она вообще появилась, эта книга духов? Она составлялась 50 лет, он собрал женщин, которые сенситивные, они понимают, и они стали заниматься спиритизмом. Набралось огромное количество, просто куча вопросов и ответов. Они были систематизированы, там, добро и зло, там, реинкарнация и все такое, и по главам. И отобрали 1020 самых таких вкусных вопросов и ответов, и систематизировали, и это получилась книга духов. Вот. И там такая интересная вещь. Там говорится, что любое существо, у меня такая картинка возникла, вот мыльный пузырь большой, такой мыльный пузырь. И вот в нем, в этом пузыре, в этом пространстве, вот эти души, вот они там мельтешат, что-то делают, никто никого не воюет, потому что никто ни от кого скрыть ничего не может. Это называется духовный мир. Все непрерывно прогрессируют, живут и радуются, Бога хвалят. Между собой все друзья, полный коммунизм, у всех все хватает. И вот как какое-то существо растет, и потом упирается, и надо скачкообразно, качественный скачок. И это можно только воплотившись. Подобно тому, как на скорости на машине, а тело это вот как скорость машины, едешь, на ходу можно стекло протереть, что-то сделать, что-то там, камеру поменять, что-то такое серьезное сделать, надо остановиться. Так вот, воплощение это остановка. И вот мы попадаем в край этого пузыря. Это такая материальная оболочка. И там мы в стадии куколка. Вот была гусеница, да? Такое существо, она ползала, оно что-то соображало. И куколка. а потом будет бабочка совершенно другой. И легко ли этой куколке? Нет, не легко. Вы кто-то видел куколку? Если пальцем тронешь, она начинает издеваться. Она живая. Понимаете? Там вот было такое и стало такое с крыльями. Ее там режут и заново сшивают. Причем она знает этот проект. Вот вся нервотрепка, которую мы здесь проходим, это вот операция идет. Проходит нервотрепка, и мы поняли, что это надо. И знаете, нервотрепку можно пережить, простить и согласиться с ней, если я ради другого. Если ради за себя, то ни за что. Понимаете, эгоист, он будет еще раз куколкой, еще раз куколкой, еще раз куколкой, еще раз и еще раз, пока операция пока ты не поймешь, что все правильно. То есть мы должны перейти из проблем собственных в проблему чью-то. И это называется подвиг. Это называется героизм. Мы все герои, а они избранные. Вот когда... И вот это и есть то задание от Бога, которое, если человек понимает, то до свидания все гороскопы. То тогда с ним приключаются чудеса и знамения. Вы не согласны?
А здесь нет. Я согласна, это как часть, вот может быть. Да. Но они являются ли сейчас, вот в наше время... сродни героизму тому, что человек свои права отстаивая, идет путем и потом свой пример дает людям. А ведь в первую очередь он свои права отстаивает, ну скажем так, как эгоист, да, можно это к эгоизму привлечь.
Ну, это, на примере его это называется ачария. Он берет, выходит из системы, перестает быть бараном и говорит, смотрите, принимает на себя удары и говорит, смотрите, я все-таки прав, ничего не могут, делай как я. Я вообще это сделал, мне и так было нормально, из-за других. Когда человек делает из-за других,
изначальный порыв, он делает для себя, потому что система его уже настолько вот придавила, что вот как пружина уже выстрелила. Так он же для себя в первую очередь это делает. Люби другого как самого себя. То бишь, это как часть одного.
Нет, и три раза сверху тоже нет. Потому что из эгоизма в альтруизм нет перехода. Нет перехода. Альтруизм это, Бог сказал, иди делай, и я иду, и при этом забыл за себя. Я могу быть очень квалифицированным эгоистом, отстаивать себя, нанять секьюриков, колючую проволоку, преуспеть в этом деле, но я буду демонеть. То есть это немножко не так. Поэтому на санскрите называется бхакти, или по-простому любовь. И если хоть капля любви у человека есть, он жив, есть, потому что есть. Если он ее, это как совесть там притоптал, в смысле... Вот, хочу лучше или самосохранение, он умирает. Или машина его давит, или чего-то, потому что тогда нет смысла жить здесь. Он не может прогрессировать. То есть не получится, я сейчас наберусь для себя всего, и потом буду всем это дарить. Так не получится. К сожалению. Поэтому есть такое понимание, как дважды рожденный. Дважды рожденный, как это обновляется, как юность орла. Слышали, да? Обновляется, как юность орла. Юность орла, это знаете, как она обновляется? Орел, когда доживает до середины своих лет, он начинает линять. У него все вырастает, это перья втыкаются, ему мешают летать. Клюв вот такой аж заворачивается. Все, и он бьется клювом о скалу, клюв у него отпадает. Он есть не может ничего. Потом он теряет зрение. Его просто любая крыса может прийти и зажрать просто. Он такой полностью. И только те орлы, которые прошли вот этот вот период средних лет, вот так вот, как у человека есть период средних лет. Вот он пока в свободу горит, потом раз и пошел, и потом что старость, что мало, бесполезно. А должен идти дальше. Вот здесь у него второе рождение. И в это второе рождение... Все хотят второй раз родиться, но постепенно. Вот я раз, и потом дальше. Нет, ты здесь должен сдохнуть. Помереть. Ты здесь должен полностью обнулиться. У тебя все забирают. забирает. Это полностью в пасьянс твоей жизни перекладывается. И если ты рискнешь это все, и этот, сколько там, несколько месяцев, пять, на долго этот орел там, мышей ему дохлых кидают, он их ест. И потом у него вырастают крылья, помогает выдергивать такие стволовые вот эти самые.
А кто помогает?
Другие орлы.
Ага.
Другие орлы, которые уже на втором этапе. Не все орлы, по половине, а те уже летают в два раза выше.
Просто орлы же ставим.
Да, и вот так человек, вот когда средний возраст вот так вот проходит, и некоторые летят дальше, у них получается вторая юность. Юность. Считается, Бог, он юный, как Бог, как весна, как они не зрелые, а те становятся зрелые, матерелые и старики, короче, а эти юные, потому что только юные способны на подвиг идти. То есть детство для одной цели, юность для другой, зрелость для другой. И у меня эти инструменты всегда должны быть. И когда я зрелый, юность тоже при мне, и детство тоже при мне. И вот эти юность, чтобы была. И вот люди... И подвиг. И, то есть я что хочу сказать, что нет, я вот набрался и стал такой сильный, и теперь стал альтруистом. Нет. Тебя сначала социально похоронят, как вот, например, ну, до таких примеров, ну, тьма, вот я не знаю. Ну, апостол Павел, например, там, да. Кто-то говорит, он хороший, кто-то что вранье, но он шел, он такой сильный, потом его ослепили. Плюнули на него, он вообще потерял весь статус в том качестве, что был, и пошел в другом качестве. Или, например, там Прабхупада. Вот Прабхупада, который организовал это движение, он уехал в Индию, он был там вообще молодец, он был в саньясе, ходил в Варанаси, все ему там кланялись, он приехал в Америку, где он вообще никто. И год он ходил, как никто. И все его братья духовные плюнули на него сверху и сказали, куда ты поперся? Что ты там вообще делаешь? И вот когда все плюнули, проголосовали так, Бог раз его и поднимает. Ты должен остаться в это время один на один с Богом. И все твое, что ты честно заработал, он говорит, это мне только мешает, я тебе дам что-то вот новое. Статистика такая, вот моя личная статистика. То, что мне подарили вот, из всех вещей, оно служит 7-10 раз лучше, чем все остальное. То, что я купил, то, что мне... То, что я честно заработал у дьявола, я это так называю, честно заработал своим трудом, она просто служит определенный срок. Срок амортизации. Вот компьютер, например, я купил, он и там и столько дисков, когда еще диски были в моде, сейчас флешки, он там в 10 раз этот CD-ROM, и он не сгорает, он пишет. Кто подарил, говорит, этого не может быть, я как профессионал знаю, и так со всеми. Бывает. То есть Бог, когда делает, он брака не гонит. И он у меня за это ничего не спрашивает. А вот дьявол говорит, вот это стоит столько, это столько стоит, а все по-честному. Да. Он... Ну, в общем, есть смысл вторую судьбу жить. Так, на чем я это остановился? То есть, Алан Кардек, книга духов, Алан Кардек. И... А что значит вот эта операция? Это операция, что я должен трансформироваться из этого, из гусеницы в бабочку. Это значит только подвиг. Только подвиг. Только я сам должен это. Причем Бог не говорит, что ты сделаешь вот это и что-то у тебя будет. Он молчит до конца о твоем предназначении. Ты не знаешь своего предназначения. Он просто показывает, иди туда. И ты идешь, это делаешь, потом только узнаешь. А нам же хочется знать свое предназначение. Нам же хочется знать, но этого нет. И, то есть, переход, то есть, обычно религия говорит, что падение с духовного мира в материальный мир, это падение. А вот та система говорит, это не падение, это переход на следующий уровень сознания, который невозможен в развоплощенном состоянии, но для этого перехода без подвига не получится. И для подвига у нас все готово. И повторю, что для подвига готово? У нас есть полная безопасность, полная экипировка. Для этого просто не надо об этом думать. И в Священном Писании говорится, посмотрите там на птичек, которые, смотрите, какие они такие красивые. себе там ничего не делали, какие там лилии, посмотрите, да, а неужели вы думаете, что вы хуже? Для чего это? Не для того, чтобы опустили лапы и ничего не думать, там Бог сейчас подаст. Это только в том случае, что если я его задание делаю, чтоб я этого не... Все готово для подвига. И причем это подвиг, ну, достаточно безопасен. И вообще, потому что вот если я славен такой по жизни и убегаю от подвига, вот это вот как раз опасность. Вот там будет опасность. И Пауло Коэльо, есть такое произведение «Пятая гора», вот там я оттуда взял цитату. «Нужно безошибочно чувствовать, что шагнул на новую ступеньку жизни. И если хочешь задержаться на прежней, утратишь и радость, и разумение, и окажешься под угрозой Божьего удара». Это диалог. «Уж больно бьет твой Господь, только избранных». Только избранных бьет, да? Только своих детей мы можем наказывать. А избранный каждый, надо просто свою индивидуальность как-то проявить. Итак, человек не может поверить в Бога, это мое утверждение, я буду на нем стоять, не может поверить в Бога никогда, если его жизнь не становится сильной. Если женщина не становится красивой, если мужчина не становится влиятельным. Когда он начинает... Потому что собственными силами, там, косметика, там, качки, там, всякие, там, это, быковать начинают, там, это, мужчины, ну, как-то, потому что они чувствуют, что это должно быть, а как-то вот не получается. И вот, когда это, наконец, получается, и они понимают, что это получилось без их, даже ведома, они понимают, да, вот он, Бог, и они тогда никогда, ну, не кичатся вот этим вот, и они понимают, что вот Бог есть. Они начинают верить в Бога, они начинают вместе с ним что-то там вась-вась-вась, и тогда это то все вперед идет. То есть нужен такой личный контакт. Контакт в чем? Ну, какая-то у меня проблема, и вот она с Божьей помощью решилась. То есть все проблемы, есть три варианта решения проблем. Есть три варианта понимания этого мира. И они все правильные. Это можно вот гуна. В гуне невежество. Я понимаю, да, вот идет война там за ресурсы. В гуне там справедливости или в гуне страсти. Нет, это не ресурсы. Это там война за власть. Это вообще третья сторона. И с точки зрения человека, полубогов и Бога. А с точки зрения Бога. Война для того, чтобы скверну очистить, бремя земли снять. Потому что вы уже, вам уже не стыдно быть обывателями. Уже вы совесть потеряли последнюю. Человек не должен бояться. Это зверя надо бояться. Вам не стыдно быть обывателем. Вам за квартиру заплатили, не заплатили. И все. Вам не стыдно бояться. Это стыдно должно быть человеку. А это в норму вошло. И вот поэтому приходит голод, болезни, войны приходят. Почистить, потому что они тогда наполняют любовью нашу, потому что как любовь вернуть? Пустота, пустая жизнь, мы думаем только о себе, предназначение где-то 15-м номером никогда не доходит до него, и все, пустая жизнь, и меня никто не уважает, и вот эти вот бенефициары, вот эти, так сказать, вот эти библейские приходят и начинают, потому что вы же животные, и вам присваивается статус животного, и правильно. И правильно, надо выйти из статуса животного, а потом уже что-то начинать. А вы знаете, как только выходите из статуса животного, об этом не надо писать декларации там, потому что Бог смотрит, о, это ж не животное, это ж человек, и они все отваливают. Я напомню, когда была забастовка, я лично возглавил, принимал участие в забастовке на втором Запорожье, 5000 человек стало, и когда, ну, не платили, долго не платили, полгода зарплату. И я сказал, а мы не имеем права требовать, потому что мы сами обленились. Да, они нарушают со своей стороны, но мы нарушаем. Давай 3 дня поработаем. Ну, по-коммунистически. Как они испугались. И мы перестали их бояться. Потом мы перестали их бояться. И нам вернули всю зарплату за полгода на 3-й день сразу. Понимаете? То есть тогда не надо ничего доказывать. Ты ровно то имеешь, в каком ты статусе, а статус в твоих руках. Не надо никому ничего доказывать. Войди просто в этот статус. Бог увидит и так, и все так управит. И считается, что Вот в каком-то статусе там ты и живешь. Ну, например, вот есть... ну, например, вот есть корабли там такие трехпалубные. Вот, например, когда «Титаник», помните, тонул, да? Там были не только такие богатеи, которые там эти миллиардеры, там, а там были второй класс, третий класс. И вот так у нас везде есть рестораны, есть отели, там трехзвездочные, есть пятизвездочные, да. И там разные обслуги, разная цена. И вот кто в каком уровне находится, так его обслуживает. Если вот ты в пятизвездочном, там, я не знаю, ну корабль, допустим, да, там тебе ходят, там тебе очень уважительно, и не дай бог, если официант тебе что-то не так, это не так, не слишком быстро подбежит к тебе, его сразу увольняют там, потому что богатые клиенты много платят. Есть второй уровень, где каждый сам за себя, но все прилично. А есть третий уровень, где там ходят просто бандиты, воры, и никакой полиции, милиции там нету. Тебя никто не защитит. И вот в каком ты статусе, ты автоматически помещаешься в это место. Именно такая страна, там, третьего мира, или цивилизованная страна, или где там геноцид, как, ну, в самых ужасных формах, ты помещаешься именно туда, какой у тебя внутри. Потому что если тебя поместить в нечто хорошее, а у тебя внутри там все взрывается, тебя просто разорвет, как глубоководную рыбу, которая, если ее со дна поднять, там, с Марианской впадины, она просто взрывается. Потому что там внутри было давление, которое... Вот, если у тебя уровень агрессии таков, значит, ну и для твоей же жизни должно оно компенсироваться. То есть, все по-честному. И веды говорят, что каждая планета – это определенный уровень сознания. Но мы видим, что даже на планете Земля в разных странах, там есть чукчи, там есть какие-то, на Гренландии там живут эскимосы, там другой уровень сознания. Не хочу сказать, что там хуже, чем там в Европе, я бы сказал, даже лучше, там нравственность какая-то как-то получше. Вот, и так далее. Есть вообще там колыбельные цивилизации, Сундаков рассказывает, то там вообще, если там в молоко упала муха, этот абориген берет, так ее так сдувает. И они вообще ничем никогда не болеют, они не знают тригонометрических функций, но по вопросам нравственности они нам дают 100 очков вперед и долго живут, и не болеют, и счастливы при этом, да. Вот, и... Ну, в общем, каждая планета – это другой уровень сознания. И вот Кали-Юга в сегодняшнее время считается Кали-Юга. Это, то есть, есть другие планеты. Есть там Венера, там Меркурий, и там тоже живут. Есть Солнце, на нем тоже живут, разумные живут. И вот в этот момент они нас бойкотируют. Потому что Кали-Юга – это значит, мы перестали быть героями просто. Мы просто стали обывателями. Мы говорим, а обыватель — это вообще ругательное слово, это почти бандит, потому что если чего плохо здесь, а плохо не потому, что бандит пришел, а святой ушел с этого места, а святое место пусто не бывает, начинается бардак, Божий план не выполняется, вот. И поэтому нас бойкотируют, потому что мы настолько ушли в себя. Вот в предыдущих эпохах контактов было много. Даже вот в царской России была памятка офицеров царской армии. Это еще когда Николай II еще был. Вот, где там было как, если придут с Венеры, с ними так надо общаться, с Марсом надо так общаться. Это просто на полном серьезе было расписано. Почитайте в интернете. А сейчас где это? Сейчас этого нет. Ой, их вообще там нету. Вот, и... Ну, сейчас, поскольку мы уровень агрессии большой, и пришли, конечно, соответствующие инопланетяне, которые не сильно такие, ну, дружелюбные, ну, давление, чтобы уравновесить, и поэтому им, ну, надо прятаться, и которые артефакты появляются, что вот инопланетяне там приходили, и все такое, они прячутся или ликвидируются. Ну, например, вот Петрозаводск, есть такой город, это вообще Мекка, считай, НЛО, там только взлетают и это, и причем это с древних времен. Вот недавно сообщение, мы тут всякими революциями, войнами, а жизнь как шла, так идет. Например, на Марсе марсоход зафиксировал, на Марсе марсоход такой, знаете, да? Вот, зафиксировал взлетающий с поверхности НЛО, прям стартует вот так вот. На Луне там вообще полно. В общем, ну, НЛО занято очень много. заснято очень много, инопланетян заснято очень много. Я лично двоих фотографировал, это Варваровка, 50 километров от Запорожья, Варваровка. Там местность, там была, называется Варваровка, было село Варваровка. Самой Варваровки нету, но название осталось. Вот бы там двоих там зафиксировали, в газете «Миг» даже нашего фото там, ну не нашего, а инопланетян. Там один такой большой, другой поменьше. Такие, как из тумана сделанные. Вот. Это были такой Вячеслав Конюка, это уфолог всесоюзного масштаба был, он нас туда водил. Мы вообще хотели НЛО заснять, ну как раз там не получилось. Или вот, пока мы тут это с Земли послали сообщение, например, это Фрэнк Дирак, это там француз, по-моему. Нет, подождите. Или англичане, я извините, забыл. Радиотелескопом, кто мы? И там на частоте 1247 МГц. И там мы... То есть, и это люди, то есть мы одни выживают, одни понимают, другие занимаются наукой и что-то там возятся, понимаете, на каждом уровне сознания. А мы говорим, что вот сейчас война, значит, они всех коснется. Нет, коснется только тех, кого надо коснуться. Моют только грязных, в смысле эгоизма. А те, которые занимаются там чем-то, вот у них, вот, ученых тоже какое-то призвание, предназначение. Они как переговаривались с этими инопланетянами, так переговариваются до сих пор. Вот, там. И, кстати, ответ был в 1984, вот эти круги на полях, помните, да? Вот это ответ был на тот вот самый запрос, это в 2002 пришел ответ. И там был, расшифровали там... Инопланетяне себя показывают, но с точки зрения жителей Земли они не очень красивые. Они, во-первых, 1,40 м, руки длинные, ноги короткие, голова большая, но не красавцы. Вот. И лицо, конечно, не красавцы. Но, может, мы с их точки зрения тоже не красавцы. Или там в США там прилетели 4, 3 мертвых, один там живой. И этот живой еще целый год жил у них там, каком-то там. Они построили ему. Вот. Все космонавты, все летчики неоднократно наблюдали, вот это летчик-космонавт Марина Попович, вы слышали, да? Такая женщина вообще, это 102 мировых рекорда, и вот как обидно, что мы слушаем про каких-то там артистов, там Алла Пугачева там или что, там такие, что она ест, а что она не ест, или там королева там померла, чем она питалась. А это там столько подвигов совершила. Женщина, какие женщины у нас были, да, и когда она там померла, никто даже как-то не вспомнил. Вот. И она вот видела НЛО. Итак, согласно ведической традиции, все объекты, не только Солнечной системы, а везде-везде заселены. Заселены плотно. Мы же меряем по себе, нам трудно представить, что где-то там на Плутоне там же холодно, жить нельзя. Ну это нам нельзя, а другое, или там на Солнце. И вот эти веды, они использовали, ну, как сказать, инструкция к пользованию. И что на Солнце, что на Земле, что на Плутоне, одни и те же веды. Вести себе надо одинаково. Как одинаково? Героически. Потому что и Солнце, и Плутон, и Земля вот где-то посередине. Оно все это воплощенное состояние. Инструкция одна. Героизм. Если, не все же надо быть героями. Все. Не будешь героем, ну, тогда слезы мешают говорить. Вот. Описано многообразие жизни, всякие виманы, которые атмосферы не портили. Вот. Почему про сейчас про это не говорят? Ну, потому что бойкот со стороны других регионов. И в конце Кали-Юги сказано, вот сейчас Кали-Юга, сейчас мы такие обыватели. Там сказано, что люди будут описываться в разные юги, рост был больше, потом меньше, потом меньше, потом меньше. Сейчас такой, столько живем, такой рост. В конце Кали-Юги люди будут... 20 сантиметров роста, бегать вот так вот, измельчают. И людоедство станет нормой.
И продолжительность жизни, наверное, меньше еще будет.
Ну, естественно, да. Тоже где-то около 20 лет, и еще, и глубокая старость. Вот. И я так подумал, это может быть прямо... А люди же измельчали. Измельчали, буквально вот за два поколения измельчали, да? Пока свободою горим, кто сейчас? Сейчас тварь дрожащая какая-то. И молодежи объяснить нельзя, потому что их воспитали прямо с детского сада, их вдавливали, и они, ну, потенциал огромный, а они, ну, воспитаны эгоистами. И, а каннибализм просто, ну, просто везде по планете шагает, ну, пиар его, да, там Монтевидео или где там, в общем, ну, фильм, который занял там первое место, это как два каннибала, мужчина и женщина, такая молодая пара, путешествуют по Европе и время от времени кого-то съедают там. Вот, рестораны есть такие специальные. Вот и конец Кали-Юги, и в конце Кали-Юги говорится, что придет такой Калка-аватар. Он, кстати, он нарисован на коне, на белом коне, вот самый последний аватар. И всего 10 таких самых крутых. Их много, но крутых 10. Там Будда в том числе. Вот, и придет, и что он будет делать? Он будет это уничтожать бремя земли. Бремя земли. Давайте я про него просто почитаю. Это из Википедии, то есть как. И сейчас происходит тоже. Сейчас то, что описывается как конец Кали-Юги, я это вижу из новостей. И то, что как Калка приходит, это тоже мы видим из монастыря. Итак. Ну и как вот фильмы про каннибалов, а извращенцы тоже первые места занимают. Да? Вот мне звонят. Человек говорит, у меня нет никакой оболочки, я прихожу и как кожу содрали, на все вот это реагирую. Я говорю, понимаешь, а ни у кого нету оболочки. Просто ты либо пылесос в себя все всасываешь, и конечно, а не все тебе тут надо, и поэтому попадает то, что для тебя и яд. А если ты как не пылесос, а как вот отдаешь, ты хоть по горло там, я не знаю, в чем ходи, там, в навозе, в тебя ничего не зайдет. Люди это, они как защититься? Нельзя защититься, надо просто отдавать. А чтобы отдавать это, чтобы фонтан у тебя оттуда бил, безлимитный источник у нас есть. Это сверхдуша или параматма есть. Вот. А поскольку мы ее игнорируем, у нас ограниченный ресурс. И вот тогда начинается проблема. Или там человек приходит, говорит, прихожу домой, мне плохо так, пока на людях, пока что-то говорю, хорошо, прихожу домой, смотрю на себя в зеркало, так хочется вешаться, мне плохо. Я ему говорю, ну понимаешь, человек не может жить без одобрения. То есть это такой бензин, на котором он едет дальше в следующий день. Ему надо, чтобы кто-то позвонил, сказал, ты классный, вообще ты вот это сделал, молодец. Кто-то похвалил со стороны, вот это, человек-угодники так называемые, или Бог изнутри, да, как там Пушкин, ай да Пушкин, помните, да, да, то есть посмотрел, о, или как Бог это там сотворил и увидел, что это хорошо, ну, сам себя не похвалишь, тренека каплёны, вот. А если нету ни оттуда, то есть Бог не одобряет твоих действий, ты понимаешь, хорошее настроение, это Бог одобрил твои действия, плохое настроение, это Бог не одобряет. И мы тогда идем, это где бы развеяться, в какую бы тусовку попасть, чтобы мне подняли настроение. Может, уколоться там, понимаете? Вот это, ну, не выход. И я ему что говорю? Ну, не одобряет Бог твоего поведения, потому что вот ты вот что-то не угодил. Он говорит, а как ему угодить? Я говорю, налаживай контакт, молись. Ай, так я молюсь, говорит, регулярно. Я говорю, ты со стен. Со стенкой молишься, говорю, ты знаешь, как я молился, я об стенку лоб разбил, если кто-то меня видел там, ну, орать надо, кричать надо, вот. Ну, ему так, я за Калки Аватара зачитаю, потому что это очень похоже на то, что сейчас происходит. Калки Аватара, то есть он приходит и смотрит, то есть экзамен. Понимаете, можно во время там семестра где-то там филонить, волынить, сочковать. И что там еще, какие слова есть. Вот. Но приходит экзамен, и кто-то проходит дальше, а кого-то рубят. И отчисляют. Или давай, ну я не знаю как, еще раз.
На пересдачу.
И на пересдачу, да, да. И вот он, и вот экзамен пришел. Сейчас информация, которая приходит, она не для того, чтобы мы что-то себе вот сюда положили и руководствовали. Она разделяет людей. Это тот момент, когда если что-то надо доказывать человеку, то доказывать уже не надо. Если он там за Россию, значит пускай ему скажут за Россию. И это будет его. Кто-то за Украину, значит, пускай за Украину. Кто-то думает, что и те братья, значит, у него, у всех свои будут задачи. Никого уже уговорить не получится. Уже не тот, это не то время. Это время избранных. Избранные проходят, неизбранные начинают понимать, что ж они неизбранные, да, и что им их там мешает. Итак, Калки Аватара. Это Аватара Вишну с Википедии. Его 10-е воплощение изображается белым на черном коне или наоборот, черным на белом коне. У него в руке пылающий меч, которым он истребляет врагов, уничтожает мир и восстанавливает дхарму. Что такое дхарма, знаете, да? Долг. Долг. Не долг, что я задолжал там где-то, а я должен. Дхарма — это то, что я хочу делать. Восстанавливает дхарму, подготавливает тем самым будущее возрождения мира. Это единственное будущее, в кавычках, мессианское аватара Вишну. То есть вот эти 9, они уже проявились. Вот последний Будда был. Будда. Кстати, изображен как инопланетянин. Когда изображают Будду, вот то, что его изображают здесь, не то. Вообще не то. А есть два храма буддийских, где он изображается. Его руки и тело одной толщины. У него там 42 зуба. Вот. А некоторые интимные подробности я вообще боюсь рассказывать. И там, что в одном храме, что в другом, Будда изображается. И некоторые такие, например, Конфуций вообще изображается как, ну, такой урод полный. А ведь он 4 религии протолкнул в мир. То есть похоже, что это, ну, не люди. Не люди. И, кстати, он то зеленым, то синим изображается. Ну, в общем, странным. Читаем дальше. И это единственная мессианская аватара будущее Вишну, и произойдет она по индуистской хронологии в конце Кали-Юга, то есть нынешнего исторического периода, начало которого приходится на 3102 год до нашей эры. Продолжительность Кали-Юги составляет 432 тысячи лет. Это самая плохая из юг. Люди подвержены собственным пагубным страстям, ими одолевает злоба, страх, глупость, ненависть и другие пороки. Так всеобщая гибель станет началом новой юги. Этот дважды рожденный Калки Аватара вместе с браманами уничтожит разбежавшихся повсюду жалкие шайки млечков. Млечки — это мясоеды. То есть не видовая пища. А там вообще будут эти, ну, людоеды, не только мясоеды. А это я зачитал из Махабхарата, книга 3 Араньяка Парва. Переводится как «Лесная книга». Глава 188, сказание о беседах Маркандеи. А еще он переводится Калка как лошадино-лицей. Ну, неизвестно почему, но везде рисуют его, с усами даже. Относящийся к Рудре, Рудра — это Шива, эпитет Калка Кинтам обозначает блистательный, устраняющий тьму. Понимаете, мы война — это плохо. Устраняющий тьму. Наступит ли конец света? Нет. Наступит конец тьмы. Вот. Иногда интерпретируется как некая предтеча Калки. Калки появляется в Махабхарате, также встречается в других Маха-Пуранах, Вишну-Пурана, Матсья-Пурана, Бхагавата-Пурана. Калки является образом воина, уничтожающий царей, злоупотребивших своей властью и сеющих тем самым хаос, зло и гонение на бессильных. Эпический персонаж Калки восстанавливает дхарму и восстанавливает справедливость в мире. Однако не завершает цикл существования. В Калка-Пуране, датируем периодом между 1500 и 1700 годами нашей эры, Калки борется с армиями зла и побеждает их, однако не прекращает существование и возвращается в Самбхалу, открывает новую югу благости и отправляется на небеса. В других текстах Кали-Юга завершает не Калки, а другой персонаж по имени Прамити. Ну, другое разночтение. Вот. И в прошлой лекции я говорил, что право на жизнь, право на жизнь. А вы помните, Иисус говорил, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, да? Они вроде бы живут и даже имеют, в Библии написано, имена, как будто они живы. Понимаете? А они пустое место, потому что думают только о себе, никакого предназначения. Они его выхолощили. Вот. Право на жизнь поддерживается предназначением, которое, я напоминаю, было раньше, произошло раньше, чем ты воплотился на планете. Если ты не используешь это предназначение, то ты теряешь право на жизнь. И у тебя начинается проблема. Вообще жизнь, она прекрасна и удивительна. Если она не прекрасна и удивительна, значит ты покойник. Живой. Или нет. Вот. И вот пишет это, ну, в комментариях, Евгений пишет, а как же дети, погибшие на Донбассе? То есть я говорю, вот, ну, говорил в прошлой лекции, ну, надо ответить, что пустые, на войне убивают только пустых людей. Пустых людей, нулевых, которые, кроме как самовыживания, голова ничем не занята. Если надо это все выкинуть, заняться предназначением, тогда это будет более чем в порядке. Потому что, еще раз, на бис. Думаешь ли ты о выживании, о еде, чего одеться, обуться и все такое, оно у тебя будет. А если ты это самое не думаешь, оно у тебя будет еще больше. Мы думаем, я беспокоюсь, будет лучше. Нет, будет хуже. Надо думать о... Вот знаете, как вот юла есть, да? Вот юла. Нету юлы у меня тут. Вот. Ну представьте, вот есть у меня юла, да? Вот я ее раскрутил, волчок. И вот я, если она не раскручена, я ее кидаю, она вот так вот будет. А если она раскручена, она вот падает, будет вот так вот, да? Как гироскоп вот такой есть. Угу. То есть, или вот как колесо велосипеда раскрутить, его не свернешь. Не свернешь. Инерция. И так вот ось юлы – это призвание. А вокруг вот эта юбочка – это жена, дети, или муж, или соседи. Все мои блага жизни. И они... Если предназначение, я, ну, за ним слежу строго, это структурируется само собой. Я понимаю, для чего они нужны. А если предназначения нет, это просто расползается все как тараканы. Бесполезно собрать до кучи. Потому что нет в этом смысла. Это для того, чтобы держать вот это вот, штырь этот предназначение. Его ничего не сбивает. Я повторюсь, что до свидания гороскоп, никакие планеты не могут воздействовать на волю человека, который понял, что от него Бог хочет. У него воля, потому что питается не от планет, а от Бога, который эти планеты хоть так может вот такого. И вот, а как же дети, погибшие на Донбассе? Это пишет человек. У них тоже благочестие, у них тоже нет благочестия, у них право жить. Им даже шанса не дали прожить жизнь, ни полную, ни пустую. А я на этот вопрос хочу сказать, а как же быть с абортированными младенцами? Это что, война их абортировала? Это в мирное время. Вы знаете, какая средняя продолжительность жизни на Земле человека? 2,5 года, учитывая абортированных. Понимаете? Какая война с этим сравнится? А также, ну, в юном возрасте, там 10-12 лет, люди вот так помирают без всякой войны. Как вы это объясните? Что же, как война, так сразу же глаза вытаращивать. А вот этого что, не видите? Это гораздо хуже. Война это вот чуть-чуть. Просто это вот от уколов гораздо больше там погибает. Там смертность 3,5%, когда начали там колоть. А это уровень войны, это добавочная смертность называется. Первая мировая война, Вторая мировая. Добавочная смертность всего лишь превысит, ну, 3,5%. И вот во время там этого, когда нас там ширяли, 3,5% вот это и будет, это война. Ну, от уколов незаметно. А тут смотри как. Вот. Напугали, да? Вот. Вот все, наверное, слышали такое имя Сати Саибаба, да? Вот, что, не слышали? Да я, да, да ладно. Да я не верю. Ну, Сати Саибаба, это ж, или Саибаба, это человек, который материализовывал такой, кучерявый такой.
А, да, 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 все.
Ну, вот я же говорю.
Да, да.
Да, и вот он...
Стадионы собирал.
Он не сразу собирал стадионы, он когда там в 11 лет, он там розы кидал, они там в имя, так, имя сделалось. И вот однажды он там ночевал у одного, и говорили, ой, тут Сати Саибаба, все в порядке, все расслабились. и он был на втором этаже, и на первом этаже умирает мальчик 11 лет. Тут приходит и говорит, давай оживляй, ты же Сати Саи Баба. А он говорит, нет, не буду. А он говорит, а чего? А у него короткая карма, говорит, он все это сделал, он сколько надо вам нервы потрепал, свое там, просто короткая карма, в прошлой жизни немножко там что-то не дожил, и вот ему 11 лет хватило, ему не надо париться вот это целый там, 80 или сколько-то. Понимаете? Мы, то есть человек, если мыслить, вот кто-то возмущается, а дети погибли там на Донбассе, понимаете? Если мыслить временными, не временными, а временными отрезками и отвергнуть реинкарнацию, вообще ничего не поймешь. И это мыслят вот эти млечки, вот эти вот эгоисты, потому что ему вот здесь и сейчас. Но если мыслить категориями вечности, тогда, слава Богу, тогда получаешь, что милость вообще не прекращается. Вообще все к лучшему. А так мир жутко несправедлив. Тут невозможно понять, все, что все к лучшему. Просто невозможно. Вот в рамках бессмертия я понимаю, что, вот, что сплошная милость. Есть такая притча интересная, я бы сказал, даже смешная. Я так давно и слышал, что могу переорать, но смысл сохраню. Был какой-то царь, и у него был какой-то там визирь, ну, который мозги ему ставил на место, как называется...
Советник,
да, советник. Первый секретарь, скажем, или кто-то там, да. Вот. А это древняя такая притча, история. А там царь, он, значит, воин, понимаете, он кшатри. И это времена, где лук, стрелы, копья, все дела. Вот, цивилизация такая была. И вот что-то такое. И он говорил, что вот все к лучшему, все к лучшему, все к лучшему. И царь убеждался, что все к лучшему. Он как расстроится чем-нибудь, зовет, иди сюда, а это-то к чему-то, к лучшему-то. Он говорит, вот-вот-вот-вот. Он говорит, а, ну ладно, свободен. И вот однажды какой-то несчастный случай случился, и этот царь потерял большой палец правой руки. Как-то ему ампутировали, кто-то, я не помню, отгрыз или придавил. Ну, в общем, нету. А что это для лучника? Это все... Как стрелять-то? И он это, он вообще в гневе, а кшатри, они такие гневливые. И он говорит, иди сюда. Что это? Кому-то он виноват, да? Он говорит, мой государь, это только к лучшему. Он так разозлился, говорит, и чтобы его не убить, так с глаз долой в тюрьму его, вот так вот, под землю, в погреб вообще, закрыть, чтобы я его не видел. Уж так вот, то есть он не успокоил. Вот. И потом там у них была очередная охота, и как-то царь там погнался за кем-то, отстал от всех, в джунглях заблудился, и его поймало племя людоедов. Они не просто людоеды. Они там поклоняются богине Кали какой-то, или Дурге, или Кали, в общем, там жертвоприношение. Они не просто съедят, надо, чтобы кошерное было это. Привязывают, моют его, и вот они, и он, все. И они, и тут какой-то этот людоед говорит, не кошерная жертва, пальца-то нету. Как мы такой богине вот это развязали, пошел отсюда. И тот, боже мой, как визирь был прав, если бы я был с этим пальцем, сейчас бы у меня вот тут вот приходит, говорит, освободите его срочно, освободите, расцеловал его, спасибо, ты, я-то думал, а ты все-таки мудрец. А потом подумал, а вот где справедливость, что я тебя заточил в темницу, и ты там почти там полгода просидел? Он говорит, понимаешь, я же тебя всегда сопровождал в охоте. А у меня же все пальцы меня бы съели. А так я пересидел это время. Вот. То есть все к лучшему. Но мы понимаем это с течением времени. Не сразу. Невозможно, если ты не человек подвига, у тебя нет разума. Кажутся они безрассудные. Нет, безрассудные как раз, вот, которые думают о себе. Они безрассудные. Потому что как? Мудрость мира сего, там безумие перед Богом, это реальные безумцы. И это такой есть треугольник невежества. Вот, представьте себе, все на пальцах, и Юлу на пальцах. Вот такой треугольник, да, вот такой треугольник. И вот здесь вот причина, и тут несколько лет следствие. это для самых тупых. И поэтому, когда их настигает что-то, а они вообще не помнят, забыли, что они там где-то что-то, да. И они настолько тупые, что настолько грубые делают вещи, причем с умным лицом. Вот. И надо как-то расплачиваться, и их, если их расплатить сразу, это как удар по голове кувалдой. И поэтому им молоточком потихонечку каждую неделю вот так вот стучат, и у них такая несчастная жизнь. В розницу. Потом он рассчитался, опять ему говорят, ну давай, рискни что-нибудь сделай. Он опять рискует не в ту сторону, и опять. И чем выше, тем короче между причиной и следствием. А на самом верху, вот как определить, что ты, твой уровень сознания, то что-то накосячил, тут сразу прилетает. Сразу. Сразу, да. То есть ты можешь сообразить. А тем объяснять бесполезно. Бесполезно. И, а тут же сразу вся кувалда прилетает, не в розницу, и ты понимаешь, ой, я понял. А раз понял, значит, расплата не нужна.
Даже сутки не проходят иногда.
Да. Сутки это значит не на самом все-таки верху.
Секунды не
проходит. Нет, случилось почти в одно время, но я узнала, что это случилось вчера. Ну, я узнала утром.
Да. Ну, я ж об этом. Просто бывает предназначение, как этот Сади Саибаба с этим мальчиком, длинные, бывают короткие, или бывает просто отказ от предназначения, бывают такие смерти. То есть человек вот одолевает суицидные мысли, обиделся он на всех. Как один человек, я на весь мир обиделся. Я говорю, ну на кого? Он троих мне перечислил. Я говорю, что весь мир твой из троих человек состоит. Вот. И Бог их тоже исполняет. Вот я обиделся, я подумал, от меня не станет. Как они будут локти кусать? И тебя сбивает машина. Бог исполняет все желания, даже вот такие идиотские желания. Так написано, это восьмая мантра Шри Шупанишат. Вот. Сам себе заказывает. Вот. И эвтаназия уже на законодательном уровне присутствует в Европе. Да? А что такое эвтаназия? Это страшное дело. Я вам напомню, что есть орбита жизни. И орбита жизни это жизнь куколки. Жизнь куколки, жизнь призвания, жизнь предназначения, жизнь избранного. Только избранные воплощаются. Не грешные, избранные. И вот орбита жизни. И гороскоп смерти совпадает с гороскопом рождения. Это вот забыл, как этот знаменитый там всех вот этих, кто помнит прошлую жизнь, он их там допрашивал, выпытывал и выяснил вот что. Какая-то рождается девочка, говорит, а я не Маша, я Даша. Я родилась там в Полинезии где-то, еду туда, она там всех узнает. А она там умерла, как какая-то уже старая тетенька была. И когда смотрит, когда она умерла, эта тетенька, вот такой вот гороскоп, это значит место и время, да? Юпитер там, этот, Венера там. А вот тут она родилась, и эти гороскопы совпадают. Совпадают. Это значит, что период реинкарнации между одной жизнью и второй, они разные. Если человек просто дикарь и занимался выживанием, ну 16 лет ему хватит, чтобы перетасовать тот опыт, сделать ему прарабдха карму, вот это тело, и опять в жизнь пустить. А если он такой мудрец, он много такого сделал, много узнал, ему уже 200 лет надо, чтобы по полочкам все разложить. То есть в мире очень жесткий, строгий порядок. И вот если мне, вот моя жизнь подходит, может быть, к концу. Если она подходит к концу, а на данный момент времени мне для реинкарнации надо там 50 лет, допустим. 50 лет где-то там болтаться. И смотрим, как планеты через 50 лет. Ну, есть эфемериды такие, таблица эфемерид, если кто знает, да. То есть это открыто, как планеты встанут через 50 лет. Можно пролистать и заглянуть. То выяснится, что вот сегодня планеты не так стоят, как через 5, а вот послезавтра не так, а потом не так, а потом, то есть, и тогда меня может задавить машина, например, раньше времени. И поэтому очень многие люди, молодые, погибают, вроде бы и здоровье есть, и все, для того, чтобы как раз в тот момент, чтобы зря не болтаться, чтобы через 50 лет опять подняться. А многие, например, вот они там по 3 года мучаются, а полный овощ, не разговаривает, никого не узнает, под себя там мочится, но живет. Для того, чтобы он умер вовремя. Потому что если ты умрешь раньше, вот эта эвтаназия, какой вот это страшный вред, никакой ад не сравнивается с жизнью привидений. Там 6 категорий туда попадают. Это абортированные, кстати, младенцы. Это те, которые без вести пропавшие. Это особая карма. Это надо пожелать такого, чтобы без вести пропасть. Обычно знают. Это вот, ну вот стыдно мне умирать, что я там от рака умираю, куда-то пойду, забомжу и пускай меня там не ищут. Чтобы не напрягать родственников. Это маньяки, самоубийцы. И того там 6 категорий таких. Они, у них жизнь привидений. И вот здесь ты еще не прошел орбиту жизни, полную подвигов. А там тебя еще не ждут. Места нету, дорогой. Ты думаешь, такой космос, куда хочешь, пустые места. Нет, все забито. Все забито. И ты болтаешься вот здесь вот. И вот это самое страшное. И вот этой эвтаназии нельзя. Ты должен умереть сам. Поэтому одного спасают, не могут ничем спасти, а другого плюнули. Он живет и живет, Бог этим руководит. И поэтому можно все, кроме от суицида. Нельзя.
Это опять же, я это говорю, опять вредительство для людей, просто кто живет физическими мерками.
Да. Да. Еще пишет один вот зритель, Александр. Вы часто упоминаете предназначение человека, его миссию, то, чего от него хочет Бог. В интернете много описаний техник от психологов, как найти смысл жизни, предназначение, свою профессию и так далее. Возможно ли обнаружить свою миссию с их помощью? Пока не получается. Бога не слышу. Как услышать, не знаю. Я уверен, что и мне он что-то говорит, нашептывает или даже кричит. А я не понимаю, не слышу. Ваш сайт попался мне не случайно. Наверное, настало время жизни. А в жизни у меня все плохо. Занимаюсь не тем. Живу не там. Семьи нет, здоровье подводят. Всем, кто родился, полный комплект. Бабах! И в хорошем качестве. Но если ты об этом беспокоишься, качество падает. Пустая жизнь, ты думаешь не о предназначении. Надо о предназначении думать сразу. Ну, ты много думал об этом. А теперь ты уже вошел в раж и беспокоишься. Вот сейчас ты вот все наладишь, не наладишь. Все наладится, как только ты устроишься на работу к Богу. Сейчас ты бомж. То есть в полной жизни, вот семьи там нету, в полной жизни, не пустой, есть радость, есть отношения. В пустое отношение вообще невыносимо, что бы ты ни делал, какие бы курсы ты ни проходил, бесполезно. Вообще любовь, это знаете, вот мужчина и женщина, и у них бах и любовь. Это они такие сильные, они есть, спать не хотят, ничего. Это для дела дано. Любовь не потому, чтобы им было хорошо, а для дела. Если у тебя в голове дела никакого нет, у тебя не любовь, а вожделение. Краткосрочные такие проекты. Бездельникам любовь не положена по статусу. Потому что это дополнительный источник энергии. А если у тебя в голове тараканы по самовыживанию, ты эту дополнительную энергию, ты сейчас начнешь это, ты больше будешь вредить только миру. Поэтому лучше так. Это, знаете, как аутоиммунные заболевания. Знаете, когда вот человека лечишь, а организм изнутри гадит. И, то есть, перестань, сам гадит. Ну, как чисто не там, где это
убирают,
а там, где не ссорят. Организм сам ссорит. Сам просто ссорит. И, то есть, вроде человек болеет, а внешние факторы ни при чем. И так и здесь. Человек обесценивает свою жизнь, она теряет качество, вплоть до полной непригодности. И потом из милости забирается. И говорит, вот отобрали. Наверное, это дьявол. А все это от не с последствия не... Это человек пишет. Я же... это я свои 5 копеек ставил, а человек письмо не закончил. Все это последствия неслушания Бога. Он говорит, в жизни все плохо, семьи нет, здоровье подводит. Все это последствия неслушания Бога. Не неслушание, а непослушание. Это большая разница. Слышат все, но не все понимают важность того, что он говорит. Та что-то там пробурчала. Может, вы дадите какую проверенную технику? Вы долгое время работали железнодорожником. Неужели вас Бог для этого создал? Это про меня. Может, миссия не в профессии или не имеет к ней отношения? Да, профессия не имеет отношения к предназначению. Профессия – это форма. Форма. И, а как ты там в мир, на мир воздействуешь? Это содержание. Я же работал не только железнодорожником, путейцем, машинистом тепловоза, по нескольким строительным этим специальностям, дворником на базаре и много там еще. Но везде я делал одно и то же. Революции. Революции делал. Наводил порядок в социальной сфере. И вот, обращаясь к Александру, я хочу сказать, что Александр, вы все равно будете делать то, что должны. Разница в том, как вы это делаете, с какой мотивацией вы это делаете, повлияет ли это действие на ваше окружение, или окружение повлияет на вас. То есть одно и то же действие может стимулироваться от Бога, а может от обстоятельств. Но вы все равно будете делать то же самое. То же самое. Как в Бхагавадгите написано, если ты не сделаешь, что я тебе говорю, то Арджуна, дорогой, то все равно твоя природа тебе возьмет и мордой в эту же самую грязь. Придется тебе это сделать. Ну тогда ты потеряешь себя. Вот. Но это придется сделать. Ничего не поделаешь. То есть с Богом ты в предназначении, в любви, а без него ты, ну, как выразиться, жертва похоти. В общем, если честно, если коротко, живи честно, работай по совести, и это будет твое влияние на мир. Вот то, что ты делаешь, не надо искать. Ой, может быть, не та профессия. Я никогда не выбирал профессию, у них там тысяча. Ну, не тысяча, это я погорячился. Ну, штук 20 есть. И везде я с мясом отрывался, думал, это такое мое призвание. Везде я делал это качественно и погружался туда с огромным интересом, с любовью. То есть, если ты концентрируешься, да, то есть у тебя, ты все в резкости видишь, это такое приключение, такое кино. Если ты работаешь здесь за деньги, а сам думаешь там, конечно, оно не будет интересно. Когда концентрируешься, тогда интересно. Когда вот делаешь, и оно делается, и делать дальше хочется. А когда концентрат, оно спорится. А так у тебя все не спорится, потому что на работе надо думать о работе. Вот, вот и все предназначение. И тогда ты станешь мастером. Ты будешь делать так, как никто не делает. Никакое начальство на тебя воздействовать не будет. И твое уникальное, индивидуальное предназначение, потому что когда ты с Богом, ты не можешь не воздействовать на этот мир. Вот когда я так работал, вот так работал, мне просто, я любил эту работу, я любил все работы, которые, они вообще не похожи. Единственное, я что не работал, я знаю, что я не люблю. А все остальное я люблю. Вот я не люблю бухгалтерию, медицину, ненавижу. Ну что еще, я не знаю. Остальное руками все люблю. Я работал там в колхозе, взваживал это там силос вот такой, работал каменную кладку, ну, несколько руководящих было по строительности, машинист тепловоза, там в одну неделю там три раза я горел, и мне это так нравилось. Мне надо было выскакивать из окна, потому что там высоковольтная камера загорелась. Мне так интересно, такое было приключение. Потому что мы от любви ближнего, любви Бога, ты на любовь с первого шага наступил, на горло, остальное забудь. Ты должен любить то, что ты делаешь. Чтобы любить, достаточно честно к этому относиться. И настоящий человек начинает дело и заканчивает только тогда, когда оно закончено, а не когда он уморился. Вот тогда будет любовь к ближнему и к Богу. Потому что все, что у тебя под носом, это Бог тебе подсунул. Ты думаешь, ты случайно на это так нарвался? Нет? Вот. Считается, что Кришна и Арджуна, это вот такая парочка. Арджуна там стреляет, что-то делает, а вожжи в руках у колесничего, у Кришны. То есть у тебя только в этой машине газ и тормоз, а руля у тебя нету. Ты можешь только прибавить ходу или убавить. И хорошо перерабатывать то, что перед тобой. А мы хотим рулить. А оно не рулится, понимаете? Ой, вот такое пошло. ну-ка я вырулю раз, другую организацию, а там такое же самое, что я там видел, понимаете? Нет у тебя руля. Нет руля. Мы это не выбираем. 18.58. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, то потеряешь себя. Потерявшийся человек живет пустыми мечтами, идеями, которые никуда не приводят. Вот такая пустая жизнь. А вот как вы думаете, вот никогда не задумывались, а как живут по-настоящему избранные люди? Вопрос к вам. Избранные. Избранные, которые в порядке.
Ко мне?
Вот к вам, да. Как живут избранные? Что они чувствуют?
Радость.
Радость.
Да. От всего. От своей жизни.
Угу.
И свободно.
И свободно. И главное, принимает это как должное.
Да.
Да, и говорит, так это нормальная жизнь.
Так вот,
когда... И те их не понимают.
Да, и когда душа хочет, тело не устанет. То бишь, связь с Богом.
Да, вот, как говорил Челентано, как он говорил, как это, что отдыхать? Отдыхает от того, что не любишь. А мне работа нравится. Понимаете, с Богом он всегда ресурс.
И скучно не бывает, всегда интересно.
Это Мария Ремарк сказала, избранный неподвижен, но он достигает цели. А что значит неподвижен? Он не мечется, как бы вот все вот это обезопасен, просто идет вот так вот. И, а все остальные вот такая метушня, такая у них вот, и цели не достигают. Они просто на одном месте, как белка в колесе. Вот. Не до жиру быть бы живу. И жизнь тогда им достается за очень дорого, человек всегда на жизнь в претензии, а жизнь изначально была бесплатная. Ты родился бесплатно и жить должен бесплатно, только делай свое дело. Потому что вот эти вот пустышки, они живут для того, что и так само собой делается. Что такое вообще ничего не делать? Это делать для себя. Ты обеспечен всегда.
Твои.
Да. Вы знаете, что мы живем при коммунизме? Вот сейчас в Украине, нет? Не военный, обычный коммунизм.
Догадываемся.
Коммунизм это каждому по потребности и от каждого по способности. Последний алкаш всегда найдет выпить. А вот у меня вот что-то не хватает. Не хватает. А давай посмотрим на твои потребности. Если у тебя потребности, как у бомжа, сколько бы ты ни работал, ты получишь на бутылку водки, а лишнее, что ты наработал, это двойная нервотрепка. Во-первых, ты работал лишний, у тебя заберут. Тебе дают по потребности. Вне зависимости от того, ты работал ты или нет. А потом придет вор и еще и заберет лишнее. Потому что тебе не положено. Смотрит, какие потребности, даже бомжеватые. Вот столько и оставляют. Невозможно заработать деньги. Эти блага так даются. Мы живем при коммунизме. Ну, правда, есть исключения. Есть исключения, когда мега прибыли. Это люди, проданные с макушки до пят дьяволом. Ну, у них там, про них другое. Это демонические натуры. Четвертая категория. Четвертая категория неверующих. Я о них говорил. Ну, там страшное. Там их уже, в общем-то, не существует. Там одна оболочка, а внутри там что-то другое. Вот. По-другому... И люди еще имеют наглость спрашивать о своем предназначении, которое еще для тебя делают. Говорят, ну и вишенка на торте предназначение, чтобы все было красиво. Оправдать вот это вот свое. Нет, такого не будет. Я по-другому скажу, 18 перевод. Если ты будешь, перевод из 18 главы, если ты будешь волноваться и побоишься, и поленишься исполнить мой приказ, твоя природа сделает то же самое и без тебя, но ты теряешь себя. Это знаете, как анекдот. Два ребенка разговаривают, один говорит, а вот мой папа говорит, что приятнее отдать, чем получить. А девочка спрашивает, он у тебя священник? Нет, боксер. Понимаете? И для священника, в чем тут фокус-то, и для священника, и для боксера одна и та же формула. Поэтому будешь ты холодным или горячим, приятнее дать, чем получить. А вот если ты теплый, Вот таких Бог не любит. Там им приятнее получить. Понимаете? Лучше ты будешь или боксером в темном переулке, или ты священником, но для Бога ты приятнее дать. Понимаете? Приятнее дать. Вот такой. Одинаково актуально получается. Очень, представляете, у нас развязаны руки. Свобода и безопасность. Про себя больше думать не надо. Фантастика, да, выглядит как фантастика для растративших свое благочестие, которые вот боялись за свое. Это. А в бесстрашной, бескорыстной жизни благочестие растет, растет, вокруг все качественное. Вот. А не нагло ли я вот так вот рассуждаю на фоне того, что вот, например, бомбили вот по Запорожье там мирных жителей, например. Да, но смотрите, их бомбили исключительно на сатанинские праздники библейского народа. Таковы их традиции, принесение в жертву невинных. Но если все-таки вспомнить закон кармы, про бремя земли я рассказывал, да, попадают только все равно в пустышек. Вот как бы вот хоть режьте меня на куски, но не просто так. И для чего эти бомбежки? Не для того, чтобы там уничтожить население. Это, ну, такая капля в море. Для того, чтобы больше повыпугивать. Чтобы люди сами захотели сесть на поезд и поехать. По собственной воле. Тогда у них вообще никакой там кармы. И очень четкое совпадение с праздником. Если ты избранный, и ты это понял, можешь ходить с поднятым городом головой, ничего тебе не будет. Даже более того, туда, куда хотело что-то прилететь, если ты там будешь ходить, оно туда не прилетит, что-то где-то заклинит.
Да.
Вот. Вот эти, они не боятся, ну, беспокоятся, или как слово вот беспокоятся в хорошем смысле, как это сказать? Не радеют, а как? Не переживают, а...
Ну, а дальше побег.
Ну, в общем, они хотят, чтобы это предназначение как можно лучше сделать. Им за это ничего не будет. Им даже надо потрудиться и в какое-то неудобство себя вогнать. Вот. Рвение какое-то. Вот рвение такое вот у этих у людей. Вот. И когда вот они в таком состоянии, то есть можно или быть в этом рвении, или быть в страхе. И вот страх одинаково притягивает собаку, которая тебя кусает, полицейского, который на тебя одевает наручники, и ракету. Одинаково. Между собакой бродячей и ракетой нет никакой разницы с точки зрения вет. Потому что ты сам притянул ее. Притянул. А ты боишься не зря, потому что боятся только воры. Воры. Ты на полном обеспечении пришел сюда и ничего не делаешь. Ты грабишь ресурсы и ничего этой земле не дал. Вот так вот. Значит, ты кто? Вор. Кто вор? Вот я завсклад продуктовой базы, да, и подворовываю. Вот и ты такой же. Завсклад и подворовываю. Надо просто честно работать. А ты это для себя, для своего удовольствия. Поэтому ты и боишься. И таких анекдотов сейчас очень много там. Ну, кто-то, если в политике в курсе. Вот. Кожухетович, не вздумай по Нью-Йорку стрелять, у меня там дочь. Один говорит, а там все это в картинках так. А тут отвечает, понимаю, у Грызлова тоже. И Мизулина попросила по Брюсселю не стрелять, у нее там сын. А куда стрелять-то? А. В Воронеже никого из наших нет, давай туда. Смешно. Ну, ведь это так. Ведь это так. Что какой-то военный план там, пугают традиционным облучением, ядерной войной, под это дело хотят скормить всему миру какие-то таблеточки, да, которые по своему составу не сильно от содержимого уколов отличаются. Я к этому хочу сказать, что вот японец такой был, который, вот Хиросима Нагасаки, помните, да? Вот, как сейчас, да? Который пережил, вот и там две были бомбы. Он был как раз почти, ну не в эпицентре, рядом с одной бомбой, облучился вот больше, чем надо. Потом пошел к своему начальнику, там начал говорить, там в это время вторая бомбанула. Жив, здоров и детей еще нарожал кучу. Те, которые с Чернобыля там лечились, лечились, то лечились, все померли. Кто не лечились, пожалуйста, все у них в порядке. В Запорожье жил один врач такой, Гасуль. Это мне рассказал лично Анатолий Антонович Гасуль. который работал на рентгеновской установке. Сейчас на рентгеновской установке вредный там стаж, молочко там надо, свинцовые фарточки, вот он там включает, выбегает с комнаты, там кнопку нажимает, потому что пациент один раз, а он каждый день несколько раз, он без всяких фарточков годы прямо в обнимку с этим аппаратом был, ничего ему не случилось. Ничего ему не случилось, потому что он просто не знал, что оно облучает. Понимаете, какие у нас мозги? А у меня, я лично знаю одного человека, Царегородцева. Царегородцев, он такой здоровый, тучный человек, он просто, знаете, как шутил. Он когда ходил на рентген, он как-то так напружинился, и рентген его не пробивал вообще. Там думали, что сломали установку. Понимаете, какие у нас силы есть? А сколько там под Чернобылем там этим картошки выращивают, и просто ну, не хотели люди выезжать, некуда им было выезжать. Живы, здоровы, румяные и все. И там и молодые есть, и старые есть, ничего. То есть это сильно преувеличено. Сильно преувеличено. Для того, чтобы просто очистить территорию или прикормить таблеточками. Вот. И люди так, то есть, и вот эти страхи наводятся, ой, там война, ой, там что-то так, какая-то болячка опять на нас напала, сейчас не дожиру быть бы живу, какое там предназначение, вот сейчас война закончится, тогда начну предназначаться. А сейчас, а вы знаете, статистика какова? А вот кто жил, как жил, и для него война, не война, он не изменил в своих планах, они выживают спокойно и прогрессируют. Кто приостановил свои планы, даже такие, пускай мелкие, они просто не выживают, они просто погибают. Они просто погибают. Кто говорит, ой, ну пересидеть вот эти ждуны, вот эти вот, невозможно, невозможно пересидеть. А вот эти вот, которые... Для них что война, что не война. Почему? Потому что они труженики были. И они ничего не... Они не боятся ничего. Они там женились, усыновляли детей, чужих в том числе. А пока другие свои там шкуры спасали. И те, которые вот пережидали, или не выжили, или потеряли себя. Просто когда прошел этот срок, они просто превратились в полный ноль. А до этого что-то из себя представляли. Почему? Потому что вот они не верили, что... Все есть, и независимо какая погода, как самое главное погода в доме, да, вот погода в доме. Вот я про Шри Шупанишат, самая такая крутая считается из вед, книжка, я ее зачитаю, что у нас все есть, и не просто все есть для того, чтобы мы тут сидели и ничего не боялись, а что-то делали, а делали это именно уровень подвига. Я специально картинку такую выбрал, вот такую, так, не так. Не означай, чтобы. Подвига, уровень подвига. Вот читаю. Личность Бога всесовершенна, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым. Все, что исходит из полного целого, тоже обладает полнотой. Комментарий для бестолковых. Полное целое, верховная личность, абсолютная истина, это совершенная личность Бога. 24 элемента, из которых состоит временно проявлено, а это, кстати, здоровье. А то железа в организме не хватает кому-то, да? Проявлена материальная вселенная способна производить все необходимое для поддержания существования этой вселенной. Чтобы поддержать ее существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. Не понимая того, что в природе есть уже все необходимое для поддержания существования, мы пытаемся найти природные ресурсы, чтобы создать условия для так называемой полнокровной жизни, посвященной наслаждениям. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить полному целому. А это и есть предназначение избрания тебя для определенного задания. Как служить полному целому? У каждого свое, не похожее. Это не всех собрали стадо вот так вот, молимся, служим полному целому. Не.
Единство в разности.
Да, да. Всякое другое служение, то есть всякое другое, кроме предназначения, социальное, политическое, ну казенное какое-то, общественное, международное и даже межпланетное, будет оставаться неполноценным, то есть будет не хватать. Не хватать. А сатана нас ловит на этом. Тебе не хватает это? Так я тебе скажу. Так я тебе дам. Но для этого ты должен что-то сделать. Я должен понимать, что мне все хватает. Вот. Не вестись на компромисс.
На карьерный рост.
Да.
Вот.
Ну да, да. Карьерный рост, он же как бы способствует благополучию. На самом деле нет. Предательством способствует. Пока человек не свяжет его со служением полному целости. Это вот, и причем все говорят, ой, а я, а как, ой, как запущено, а как у меня запущено. А я скажу, что все это паранойя насчет медленной эволюции, и об этом говорится везде. Вот, там написано, просто предайся мне, и я тебе прощаю все, что было сзади, и ты годов как новый. Точно это чушь собачья. Вот собачья. Вот странные люди встречаются нам иногда в жизни. Странные, которые вот у них вот, ну, как-то жизнь какая-то на рывках, на подвигах. И я их называю избранными. Это избранные. Вот пишет, вот один из избранных пишет, Степан, избранный. Я трус. И не простой, я злой трус. У меня больные почки и печень. Ну, вы знаете, печень это когда злой, а почки это когда трус. Я человек зависимый, у меня были проблемы с наркотиками. Сегодня я чистый и трезвый больше полгода. Талант во мне. Готовлюсь начать исполнение своего предназначения. Браво. Человек. Вот. И я что хочу сказать. Как только человек начинает вести себя как избранный, вся нечисть на него начинает нападать. Пока ты обыватель, на тебя никто не нападает. Тебе просто придут и тихонечко не больно зарежут. А когда ты, тогда ты начинают тебя сильно пугать. Вот есть такое произведение Анхела де Куатье «Всадники тьмы». Само название же «Всадники тьмы». И там есть такое выражение «Жизнь избранных всегда находится под угрозой». И поэтому я хочу зачитать сегодня Андрея Шаповалова, который, у него есть такая статья, называется «Атака против избранных». Смотрите, что произошло. И он говорит, да не бойтесь этого, не бойтесь этого. Я с чего начал, что избранные все с самого начала, но потихонечку на одной ступени срезали, на другой срезали, вот чтобы мы вернули себе все это, наше достояние по праву рождения и право почвы. Вот. Итак, просто зачитаю его. Для каждого из нас Богом уже определена позиция и функция, а в ней, а с ней и все необходимое для твоей жизни, призвание и служение. Но враг попытается сделать все возможное, чтобы ты туда не вошел. Вот он цитирует Иеремия 1.5. «Я знал тебя задолго до того, как сотворил тебя в чреве материнском. Тебя узнал я до рождения твоего». То есть Бог знает, кто я. Вот. Одно из самых сложных вещей, одно из самых сложных вещей для каждой рожденной свыше личности является войти в свою позицию, узнать свое имя. Мы называем это найти себя. Именно там будет сильнейшая схватка с силами тьмы. У каждого призванного Богом сына или дочери должна быть реальная встреча с Богом, как у Иеремии, где сам Небесный Отец откроет тебе твое имя. Для царства тьмы самым страшным, для царства тьмы самым страшным является личность, которая вошла в эту позицию. Потому что позиция уже обеспечена Богом, и против этих людей у дьявола нет оружия. Извините. Я тут хотел прерваться. Есть такое, я как математик не могу молчать, несквантовое уравнение Дирака, которое там лямбда плюс м равно там равно нулю, там не буду рисовать вам это, да, ну поумничать, да. Вот. Ну там как оно выглядит, как оно выглядит, смотрите. Потому что вообще это называется самым красивым и романтичным уравнением во всей физике. Хотите услышать, как выглядит самое красивое уравнение в физике? Да? Вот. Он вообще описывает феномен квантовой запутанности. Ну, я зачитаю. Если две системы взаимодействуют друг с другом в течение определенного периода времени, а затем отделяются друг от друга, то мы можем описать их как две разные системы, Но они же существуют как одна уникальная система. И то, что происходит с одним, продолжает влиять на другого. Даже на расстоянии миль или световых лет. Вот такое уравнение. И если ты вась-вась там с Богом, то куда бы тебе судьба ни кинула, у тебя такой покровитель. А если с дьяволом, раз обманул, раз предал, он на тебя влияет. И ты вроде далеко, оттуда уже ушел, но ты с ним пообщался, понимаете? Пообщался. Это называется квантовая запутанность или квантовая связь. Две частицы, которые в какой-то момент были связаны, связаны всегда. Несмотря на расстояние между ними, даже если они находятся, ну тут скажут, а вот если я с дьяволом пообщался, то что? Дьявол отвечает за временное, Бог отвечает за вечное. То когда-то кончится, когда-то, то есть никогда не будет конца света, будет конец тьмы, он всегда когда-то будет. И поэтому, а когда он будет? А когда ты решишь? Когда ты решишь. Вот для этого молитва-то нужна. Несмотря на расстояние между ними, даже если они находятся на противоположных концах Вселенной, связь между ними мгновенная. И то же самое происходит между двумя людьми, когда их связывает то, что могут только испытать живые существа. Мы это называем любовью. Как вам это такая физика? Вот. Итак, сатана пытается сделать все возможное, чтобы абортировать личность, которая еще не родилась в свою функцию. Ну, как ребенка, да? Он не получил наследство, он еще не понимает свое наследство. Ему говорят, ну, подпиши там что-нибудь такое. Итак, на чем базируется атака князя мира сего и на что надо обратить внимание? Пункт первый. Вот сейчас пошла чистая, голая практика. Всем нам нужная. Будете это соблюдать, быстрее стрелять перестанут. Лжеидентификация – это незнание своей функции, имени. Это начальная стадия атаки. В этом сезоне враг пытается навязать тебе лжеидентификацию. То есть можешь по сторонам и завидуешь, проще говоря. Таким людям можно что угодно показать, они пойдут за этим, захотят этим стать, так как они не знают, кто они. Вот как дети часто своих родителей бывает имитируют, да? Обычно эти личности носимые разного рода ветрами, пытаются занять те позиции, которые на данный момент популярны, заметны. Но, как правило, у этих личностей никогда не будет настоящего успеха. Часто именно здесь падает большинство в реальности, даже не начав. Зависть. На санскрите называется мацария. Зависть незаметна. Ты можешь согласиться, что ты жадный, ты можешь согласиться, что ты, ну, слабый, но ты что-то завидуешь. А чему там завидовать? Потому что зависть, мацария, это сплав всех пороков, вот всех, которые только могут быть, если их вот как спектр, там каждый охотник желает знать, в кучу этот белый свет. И вот зависть, это белый свет. И она, кстати, имеет духовную природу. Вот так. Но это не сегодняшняя тема. И поэтому она может быть у всех. То есть вообще мы должны завистью пользоваться, как определить, вот лужа по прямой пройти или обойти, там вот сравнение. Но когда мы сравним свое предназначение с чужим, это невозможно. И вот это тогда превращается в зависть.
Если выявил, идентифицировал, знаешь, как с ней бороться?
Нет. Человек не признает гордость и зависть. Гордость и зависть он не признает в себе. Он их себе не видит. Это как проказа. Он их не чувствует. Жадность чувствует, признает. А гордость и зависть человек себе не признает. Ни один. Такая физика. Именно здесь падает большинство. В реальности не начав. Потому что, когда все, что можно было с этой позиции взять, взято, я маму скопировал, папу скопировал, какого-то мачо скопировал, эти личности двигаются к следующей популярной функции и позиции. Если ты в этом сезоне оставь все и вся, ищи лица того, кто создал тебя. Потому что материальная мотивация, мы ждем этой позиции, что можно взять. То есть, ну, погордиться, какие там регалии, какая, какое, эта должность как меня поддержит, там, мой социальный пакет. Если все взял, дальше. Это первое, лжеидентификация. Человек ищет, где лучше, да? А надо искать, где интереснее. Второе, нужда, нехватка и недостаток. Второй, финт лукавого. Первый, значит, смотри, там будет хорошо. Второй, эта атака намного уникальнее, так как она базируется на личности, которая знает свою функцию. Первая категория не знала, но еще не находится в ней, потому что происходит сезон подготовки. Здесь сатане необходимо создать проблему и заставить ее в эту проблему поверить. Потому что в реальности проблемы никогда нет и не было. Сатана всегда желает доказать тебе и мне, что нам постоянно чего-то не хватает. Будь уверен, что Бог уже приготовил для тебя и меня все необходимое, и оно ждет тебя в твоей позиции. То человек хочет получить все сразу. Если ты хочешь, чтобы тебя увидели, ты хочешь действительно, это я уже от себя, это сказал Рокс Юксби. Если ты хочешь, чтобы тебя увидели, ты хочешь действительности. Если ты хочешь, если ты делаешь все, чтобы на тебя обратили внимание, ты борешься за действительность. Потому что нельзя быть избранным, не будучи действительным. А слово действие. А мы прекращаем действие, потому что чего-то не хватило. Не надо останавливаться. Ты чувствуешь, что ты будто для чего-то призван, пытаешься начать что-то делать. Пастор пытается открыть церковь, музыкант ищет признание в своей сфере. Именно поэтому сатане очень хорошо удается контролировать людей. Потому что пока у тебя будет нужда, будешь идти на компромисс, ложь и сделки с духом этого мира. Ты якобы идешь на компромисс и ложь. Потому что ты себе вдолбил, что ты это делаешь ради благой цели, ради Бога и спасения людей. Но это еще одна уловка сатаны, потому что Богу от тебя, кроме твоего железного послушания, ничего не нужно. И помните, Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, да? И в Бхагавад-гите аналогично. Запомни, в позиции, в которой тебя ведет Бог, ничего тебе не нужно. А если в чем-то ты и нуждаешься, то ты, значит, вышел из позиции и пытаешься заняться тем, к чему Бог тебя не призывал. Два, запомнили. Первое, я просто сам себя обманул. Второе, мне чего-то не хватает. И третье, искушение обеспечением позиции. Там каждый следующий тоньше. Первое, что бросается в глаза, когда ты смотришь на реального служителя Бога, не имеется в виду церковник, это обеспечение его позиции всем необходимым. Когда вот он реально, у него все есть. А что у меня нет? Вот у меня вот будет, я тогда тоже такой буду. Нет. Мудростью, командой, ресурсами для совершения определенных заданий от Бога. У некоторых личностей, которые поняли, кто они, и входят в свою функцию, будет искушение обеспечением и ресурсами этой позиции. То есть, смотря на успешного человека, мы часто видим, очень часто видно не как функцию, как его обеспечение. Какой он крутой, смотрите, да? Успешный. Успех и влияние. Именно это первым бросается в глаза. Запомни, ты не обеспечен и никогда обеспечен не будешь. А вот твоя позиция всегда полностью будет обеспечена. Поэтому просто не сходи со своей позиции.
Вижу цель, вижу препятствия.
Да. Большинство не понимает этот важный момент. Он говорит, я должен обеспечить, ты тут ни при чем. Ты тут мимо гулял. Ты избранный для этой позиции. И у тебя все будет, если ты будешь в этой позиции. И обеспечение для позиции, а не для тебя лично. Большинство не понимает этот важный момент и пытается обеспечить себя, чтобы потом войти в позицию. А у Бога все наоборот. Сначала входишь в позицию, а там у тебя уже все ждет. Именно то, что хочет сделать князь мира, этого мира, сосредоточить тебя не на плодах позиции, а на ресурсах и обеспечению позиции. Обеспечение без позиции извратит твое сердце, уведет тебя от твоего предназначения. Поэтому ты голый туда должен войти. Запомни, обеспечение следует за позицией, а не наоборот. Когда ты и я входим в свои позиции, там все обеспечено. Сын был обеспечен в доме отца всем необходимым. и никогда не имел нужды ни в чем. Но когда он покинул дом отца, вот именно там началась боль и нужда. Для того, чтобы двигаться в своей позиции, никто, кроме Бога, не нужен. А если чего-то не хватает, значит, мне это просто-напросто не нужно. Лишнее время. Я никогда не говорил, что будет легко. Наоборот, будет очень трудно. Я сейчас ловил на мысли, что я в таком режиме живу, что это, скоро и могу и помереть. Но я, и вторая была мысль, а если ты перестанешь жить так, ты сдохнешь еще быстрее. Понимаете? Вот когда ты живешь, вот это сам, это нормальный ритм жизни. А вот этот вялый ритм жизни, это все. Это уже похоронная профессия пошла.
То есть долготерпение, понятно.
Долготерпение, это когда... Знаете долготерпение, что такое? Я жду, когда на мне что-то свалится, есть нечего. Долготерпение, когда я делаю работу, и хочется спать и есть. Но я не иду спать и есть, пока не доделаю работу. Я вот бетон мешал вчера. Вот долготерпение. А вы что думали, долготерпение? Ждуны не относятся к этому долготерпению. Это для трудяг. Это активная позиция долготерпения. Это еврейские народные сказки. Терпи. Действуй.
Если человек, даже тот, я сейчас, будет лежать, ну, человек, который может ходить, передвигаться, будет лежать полгода, он уже не встанет.
Да.
Атрофируется, атрофируется.
Немножко передолго терпел. Немножко, да. Вот. Бывает. Так. Когда ты пытаешься взять обеспечение позиции, не войдя в позицию, это действие в духовном мире расценивается как нелегальное. И всегда приводит в духовном мире и приводит человека к краху, разрушению и разочарованию. И последнее, четвертое. Потому что, когда ты все это прошел, ты вообще молодец, тут приходит такая гордыня. Какой я же молодец, который может все уничтожить. Четвертое. Не забудь, кем ты был. История, как ты поднимался. У личностей, которые вошли в свои функции и свое обеспечение и заняли свои позиции, всегда будет искушение забыть свои истоки и забыть историю свою. Будет желание забыть тех, кто был рядом с тобой в начале, поддерживал твои руки. Будет искушение сказать, не моя ли рука создала все это? Вот. Я, например, помню каждого человека, кто приложил руки здесь, кто штукатурил стены, кто вставлял окна. Вот здесь. Кто сделал алтарь? Кто какую картину нарисовал? Я помню каждого человека. Их нет давно, они где-то там в разных местах, жизнь расходит. Но я четко знаю, чьи руки здесь. Моего тут вообще ничего. Ничего тут моего нету. Как люди приходили, я прихожу, смотрю, котел поставили. Ну, такой, твердотопливный. Я ничего не заказывал. Окна поменяли там. Взяли шубу и обшили весь дом. Вот так вот. Вот, а пришла женщина, сказала, мне занавески не нравятся на алтаре. Пошла, купила вот сейчас другие занавески. Вот такие вот. Тогда тебе не угрожает. Но как только ты забываешь это, о, дьявол говорит, понимаете, гордыня, это все на его территории. Умей всегда помнить и отдать честь тем, кто был перед тобой, от кого ты питался, кто помог тебе взойти на твою высоту. Вынужден тебя разочаровать, потому что ты не единственный избранный. Они тоже избранные. Запомни, если ты позволил сатане украсть твою историю, он лишит тебя и твоего наследия, и твоего будущего. Позволь Богу провести твое сердце через подготовку к твоей позиции. И когда ты войдешь в свою позицию, в которой будет обеспечено Богом все, до конца твоей земной жизни, переживать тебе будет только об одном. Как сохранить свое сердце в полном его послушании, всем сердцем, всем разумением, всем крепостью, ищи Бога, беги за ним, преследуй. А в нем ты найдешь не только свою позицию, но и силу для совершения своего призвания. И, как сказала, тут недавно выступала Оксана Цицарина, она сказала, вот волеизъявление, да, вот я волеизъявился, и там даже мелким почерком написано, потому что на конвенцию какую-то там это опирался, да, вот, а там собрались и эту конвенцию пересмотрели, и кто ты, твоя бумажка, да, вот. Так что ты сам должен определиться, и в призвании, что ты избранный, но недостаточно того, что тебя там проголосовали, избрали, и вот теперь ты вот избранный. Чтобы быть на самом деле избранным, ты должен избрать себя сам. И написано в Бхагавад-гите, что никто не знает, что ему делать. Никто за тебя проголосовать не может, права не имеет. Только Бог внутри тебя лично тебе рассказывает. И вот смотрите, сегодняшнее, может я это... типа первое время чумы, я про какую-то избранность, тут везде тут бомбы какие-то, да. Знаете, я вам хочу успокоить. Вот смотрите, есть дети дьявола и есть дети Бога. Дети истины и дети лжи. И дети дьявола как-то вот во власть просочились, да, ну, сравнительно недавно, в рамках истории сравнительно недавно. И их СМИ распространяют плохие новости. А дети дьявола хорошие, они все замалчивают или по-своему как-то интерпретируют. Но поскольку по определению дети дьявола лживые, это означает, что в мире сейчас происходят хорошие новости. Где? Вот везде. Вот у меня такое наглое заявление. Просто в силу того, что они по определению лживы, и то, что они говорят, понимая ровно наоборот. И избранные это понимают. Избранные это понимают. Вот на этом, я хочу больше вас не мучить, закончить. Лекция называлась «Время избранных». Но я хотел в качестве постскриптума зачитать стихи. А вы, наверное, знаете чьи-то стихи. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания. И думают, что дышат просто так. Они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Кто это?
Высоцкий.
Кто?
Владимир Высоцкий.
Владимир Высоцкий. А называется «Баллада о любви». Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что если не любил, значит и не жил. И не мешал. Вот.